Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Мексики до Афганистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вернувшиеся к власти в Афганистане талибы попросили предоставить им слово на проходящей в конце сентября в Нью-Йорке Генассамблее ООН. В своем послании они подчеркивают, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был свергнут 15 августа и что страны по всему миру якобы больше не признают его президентом. При этом инаугурация нового переходного правительства талибов все еще не состоялась, хотя ранее и была назначена на 11 сентября, знаковый день, 20-ю годовщину терактов в США 2001 года, с которой началась новая афганская война, закончившаяся недавно падением Кабула и триумфальным возвращением Талибана к власти. С тех пор прошло уже больше месяца. Афганистан объявлен Исламским Эмиратом, вся власть в котором будет находиться под религиозным контролем. Ранее талибы говорили, например, что в состав их правительства будут включены женщины, но свое обещание они не сдержали. Официальный представитель Талибана недавно сказал, что роль женщин заключается лишь в рождении и воспитании детей. После прихода к власти талибы запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Что талибы собираются делать теперь, причем не только у себя дома, но и во внешнем мире? С кем дружить и с кем враждовать? За счет чего и, главное, за счет кого существовать? И кому могут достаться огромные природные богатства этой очень большой страны? Будут ли установлены дипломатические отношения между Талибаном и Россией, Талибаном и Китаем и, наконец, Талибаном и какими бы то ни было западными государствами? Что будет с непрекращающимся производством и нелегальным экспортом из Афганистана героина и других опиатов? Обо всем этом и о многом другом я поговорил с российским востоковедом, знатоком Ближнего и Среднего Востока, обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. Талибы позвали на инаугурацию своего нового правительства представителей 6 государств. Это Турция, Пакистан, Катар, Иран, Россия и Китай. Почему позвали именно их и насколько эта кампания символична?
Главное здесь, конечно, блок, который сейчас формируется, военно-политический и экономический альянс Турции, Пакистана и Катара. Тем более, что Пакистан – это самое близкое талибам государство, он им оказывал существенную поддержку. А что касается Катара и Турции, то это ближайшие союзники Пакистана. И вот, видимо, вот этот блок, он и будет иметь пока что наиболее близкие отношения с талибами. А что касается других стран, Китай рассматривается талибами как наиболее желательный спонсор и как страна, которая может инвестировать в экономику Афганистана. А что касается Ирана и России, ну это державы наиболее мощные, которые представлены в этом регионе. Иран имеет границу с Афганистаном, а Россия имеет большую сферу влияния Средней Азии. И талибы тоже хотели, соответственно, с этими странами поддерживать отношения.
Кстати, а почему талибы назначили инаугурацию своего правительства на такую знаковую, всем в мире понятную дату, как 11 сентября, а потом все-таки отменили ее? Ну что, побоялись?
Я думаю, что они хотели таким образом продемонстрировать всему миру свое отношение к этой дате, сказать, что они, ну, как бы над всеми смеются, что они победили. Видимо, они хотели таким образом сделать довольно радикальное заявление вызывающих, но гораздо интереснее то, что они это отменили. Я думаю, что все-таки они понимают, что такие вещи делать не нужно, и они сейчас пытаются быть договороспособными для всех.
Очень важный вопрос, а будут ли установлены дипломатические отношения между Россией и запрещенной в России организацией «Талибан»? И от чего это зависит?
организация «Талибан» действительно запрещена в России, и при этом Россия активно ведет с ним переговоры. Я думаю, что это зависит прежде всего от будущей политики Афганистана. В принципе, в Москве есть несколько точек зрения. Одни считают, что талибам можно доверять, потому что в период их правления в 1996-2001 годах они никакой внешней экспансии не предпринимали. А есть другие, которые считают, что доверять им нельзя, потому что они связаны с разными джихадистскими группировками. От Аль-Каиды до разных среднеазиатских группировок. И я думаю, что общая линия Москвы будет определяться соображениями прагматического характера. То есть Москва будет смотреть на то, как ведет себя Афганистан под властью талибов, и, исходя из этого, уже будет предпринимать какие-то меры и решения.
Если взглянуть на ситуацию в Афганистане глазами из Кремля, то каких целей Россия явно или косвенно собирается добиваться в ближайшее время и конкретно там, и во всем регионе?
У России основные интересы сосредоточены все-таки в соседних с Афганистаном странах, в странах Средней Азии, бывших странах СССР. Что касается Афганистана, то в Москве, вероятно, довольно двойственные чувства есть по этому поводу, потому что, с одной стороны, американцы вынуждены были оттуда уйти, продемонстрировали свою слабость, и я думаю, что в Москве это, наверное, вызывает позитивные какие-то эмоции. Но, с другой стороны, конечно, и возникла большая неопределенность сейчас в отношении будущего Афганистана и его будущих отношений с соседями. И это не может не тревожить Москву. И я думаю, что вот этими соображениями и будет определяться политика Москвы. То есть они будут следить за тем, как афганское правительство себя ведет, и предпринимать соответствующие шаги.
Я поясню свой вопрос в контексте уже того, о чем вы сказали. А может ли возникнуть некая конкурентная борьба за Афганистан и за его, образно говоря, окрестности в ближайшее время? Ну, между, допустим, Россией и Ираном, или Ираном и Китаем, или Индией и Китаем, и Китаем и Россией, или еще между кем-то и кем-то. Кому может быть полезна условная такая кнопка с надписью «Режим талибов», на которую в своих интересах кому-то в Москве или в Пекине или еще где-то захочется периодически нажимать?
Безусловно, что Афганистан уже давно стал зоной такой конкуренции. Но это относится не ко всем перечисленным вами государствам. Вот если мы возьмем Россию и Турцию, то это достаточно новая ситуация, потому что Турция пытается сейчас укрепить свои связи в странах Средней Азии, и Афганистан является частью этой политики. Россию это, конечно, не может не тревожить. И если вот это направление турецкой политики будет развиваться, то в этом случае Афганистан и даже скорее страны Центральной Азии превратятся в очередную зону соперничества между Анкарой и Москвой. Но есть даже точка зрения, что это уже сейчас происходит. А соответственно, это будет еще одна зона, где сталкиваются интересы России и Турции наряду с Ливией, наряду с Сирией, Украиной и Южным Кавказом. Ну, это, конечно, довольно тревожно. Также Афганистан является зоной соперничества между Индией и Пакистаном. Индия вообще была одним из главных доноров Афганистана. И когда правительство Гани потеряло власть, это стало для Индии большим ударом, потому что ее вот главный соперник в регионе, Пакистан, он как раз делал ставку на талибов, он им оказывал определенную поддержку. И Пакистан вообще рассматривает Афганистан как свою, что называется, стратегическую глубину и как один из важнейших элементов своей стратегии, направленной против Индии. И сейчас из-за этого Индия оказалась в довольно сложном положении. Ну, например, потому что Афганистан может стать убежищем для различных исламистских радикальных боевиков, которые, например, действуют в Кашмире и в других регионах Индии. Ну и кроме всего прочего, конечно, Китай будет стараться закрепиться в Афганистане, и интерес к этому есть и у талибов, и у Пекина. И кроме того, Китай также является конкурентом Индии и союзником Пакистана. В итоге Индия, вероятно, может рассматриваться как страна, которая очень сильно проиграла в ходе этих событий. И, вероятно, реакцией на это станет дальнейшее сближение Индии с Соединенными Штатами и дальнейшая интеграция Индии в различные индо-тихоокеанские военные проекты США, направленные против Китая.
А насколько конкретно велика роль Китая в афганских событиях и готов ли Китай теперь вкладываться в Афганистан, прежде всего в его природные ресурсы?
Прежде роль Китая была невелика. И, кстати, попытки Китая освоить природные богатства Афганистана, они имели место еще во время правительства Гани, они пытались осваивать медные рудники. Этот проект у Китая провалился. Провалился он не только из-за сложной военно-политической ситуации в Афганистане, а он провалился прежде всего из-за больших инфраструктурных проблем. Не было электроэнергии, были проблемы с транспортом и так далее. Так что китайцы вынуждены были оставить этот проект, несмотря на то, что у них очень большой опыт в том, что касается работы в проблемных странах. Тем не менее, у Китая существуют обширные планы в отношении Афганистана. Во-первых, Афганистан – это сказочно богатая страна. Это такая пещера Сим-Сим. Еще Афганистан иногда называют литиевой Саудовской Аравией, потому что в этой стране колоссальные запасы лития, стратегического сырья, необходимого для зеленой энергетики и технологий будущего. Стоимость этого сырья, по прогнозам, вырастет в десятки раз в ближайшие годы. А кроме того, в Афганистане есть колоссальные запасы меди, золота, железа и других ценных минералов. И, конечно, Китай с его растущей могучей экономикой и промышленностью, он зарится на эти богатства. Кроме того, Китай строит большую транспортную систему, транспортную сеть, которая должна превратить Евразию в единый рынок. Она называется «Пояс и путь». И Афганистан также интересует Китай как один из возможных транспортных коридоров для этой гигантской инфраструктурной системы нового шелкового пути. Ну и, наконец, у Китая есть свои страхи, связанные с талибами, потому что в Китае тоже действуют уйгурские джихадисты, уйгурские исламисты, уйгурские сепаратисты. И Китай очень боится, что Афганистан при талибах может стать базой или убежищем для этих людей. И вот чтобы этого не случилось, Китай заинтересован в максимальном развитии отношений сейчас с новым правительством Афганистана. Но учитывая то, насколько сложно работать в Афганистане и какая там сложная ситуация, Китай, конечно, с большой осторожностью к этому относится и в Пекине готовы к тому, что даже в ближайшие несколько лет у них не получится всерьез работать в Афганистане в том, что касается экономики, инфраструктуры и добычи полезных ископаемых, потому что это очень трудно.
Но в целом интересно, что теперь будет с экономикой Афганистана, которая вообще на нынешнем этапе оказалась уже за гранью катастрофы. На какие деньги намерен существовать режим талибов?
Это не совсем понятно. И вот, кстати, именно с тем, что режим талибов уже переживает финансовую катастрофу, и связаны их попытки сотрудничать с другими государствами, и с этим связаны их надежды на Китай, потому что у талибов отчаянное финансовое положение. И связано это с несколькими факторами. Во-первых, Афганистан вот все последние два десятилетия жил во многом благодаря международной помощи. Донорами Афганистана были США, упомянутая выше Индия, некоторые европейские страны, а также 30 международных организаций. И вот масштабы этой финансовой помощи, они равнялись 40% ВВП Афганистана. Ну, вряд ли сейчас Афганистан при новом режиме будет получать эту помощь в таких объемах. И кроме того, из Афганистана вывезены золотовалютные запасы афганского Центробанка. Они сейчас находятся под контролем США. И вот с учетом всего этого, как талибы будут оплачивать работу в общественном секторе, работу больниц, школ, каких-то общественных учреждений, это не совсем понятно. Согласно расчетам экономистов, у них не более 10% средств в данный момент – необходимых вот для оплаты общественного сектора. И если они не найдут из этой ситуации какой-то выход, то, конечно, в Афганистане может очень серьезно обостриться социально-экономическая ситуация. Такое уже происходит. И эта экономическая и социальная нехорошая ситуация, она может привести и к политической турбулентности, и к политической неопределенности в Афганистане. Вот поэтому талибы ищут лихорадочно выход, поэтому они и отказываются от каких-то радикальных заявлений, и поэтому они ищут контакты с Китаем и с другими странами.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев и сегодня востоковед Михаил Магид. Скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с востоковедом Михаилом Магидом продолжаем разговор о будущих отношениях режима талибов с окружающим миром и о сути их правления. Когда мы говорим об афганской экономике, неизбежно всплывает тема афганского мака и производства там героина. Страна эта по-прежнему остается главным поставщиком нелегальных опиатов для всего мира. Как теперь может измениться ситуация? То есть в какую сторону?
Афганистан поставляет около 90% опиатов на рынке Европы. Согласно подсчетам, с одной стороны, американских военных, с другой стороны, Организации Объединенных Наций, где-то до трети ВВП Афганистана – это доходы от наркотиков. И где-то примерно до 1 000 000 человек занято в этом секторе. Этим производством занимались и талибы, и силовики режима Гани. И это отмечено в документах Организации Объединенных Наций. Сейчас все это наркопроизводство перешло под контроль талибов. Я не думаю, что в ближайшем будущем они станут его сильно сокращать, ну хотя бы потому, что я не знаю, где они найдут рабочие места для 1 000 000 человек. У них и так большие экономические проблемы. Но что будет в далекой перспективе, что будет в будущем с Афганистаном, этого сегодня никто не знает, и это относится и к наркотрафику.
Но говоря уже об упомянутой гуманитарной катастрофе, о социальной турбулентности, о том, что миллионы людей оказались на пороге нищеты, голода и так далее, а вообще, насколько талибам удалось установить контроль вот прямо над всем Афганистаном? Что можно сказать о протестах, которые там продолжаются, и которых вроде бы после вот этого их победного входа в Кабул, ну, никто не ожидал? В частности, известно, что идут даже протесты афганских женщин, отчаянных, да, недовольных вот этими кошмарными жесткими ограничениями, то есть запреты на работу, на выход из дома, на обучение девочек в школах, вот этот средневековый дресс-код и так далее.
Есть даже сейчас международная акция, которую предприняли женщины, которая происходит из Афганистана. Она называется «Не трогай мою одежду». Это популярный хэштег. Там женщины одевают разные национальные костюмы. Таджикские, хазарейские и другие. И делают снимки в этих костюмах. Да, действительно, есть такие протестные акции. В них участвует, видимо, несколько сот женщин. Ну, может быть, несколько тысяч. Но при всем уважении к участникам этих движений, я все-таки не думаю, что талибы – это такая сила, на которую может произвести какое-то впечатление мирный протест. Они все-таки 27 лет воевали, в том числе 20 лет воевали со сверхдержавой, и в итоге покорили Афганистан. Я не думаю, что на этих людей с их достаточно радикальными идеями мирные протесты производят какое-то сильное впечатление. Ну а вообще, что касается движения «Талибан» и того, насколько они в состоянии контролировать Афганистан, вот это очень большой вопрос. потому что движение талибов вообще изначально сформировалось вокруг индопакистанской мусульманской религиозно-правовой религиозной школы, как Деобанди, в 90-е годы. И считается, что это достаточно жесткое течение ислама. И когда они их первый раз пришли к власти, вот в 96-м году, от них ждали того, что они установят авторитарный режим и будут жестко подавлять любые их местные обычаи. Авторитарный режим они установили, а вот с местными обычаями получилось сложнее. Вот дело в том, что они ввели прежде всего систему своих шариатских судов в пуштунских районах Афганистана. И там эти суды их довольно неплохо себя зарекомендовали среди пуштунского крестьянства. А пуштуны составляют где-то в общей сложности 42-45% населения Афганистана. И вот среди пуштунских крестьян талибские шариатские суды получили определенное влияние и поддержку, потому что они оказались не коррумпированные или мало коррумпированные. Они, в общем, соблюдали местные правила, местные обычаи. Ну и следили за тем, чтобы богатые не слишком прижимали бедных крестьян. И в итоге талибы сумели создать вот эту 50 или 80-тысячную армию, которая в основном состоит из пуштунских крестьян. То есть «Талибан» — это не только религиозное движение, это пуштунское национальное движение. Их в социально-классовом смысле — это крестьянское движение. Это движение таких вооруженных крестьян. Но вот что здесь принципиально, что это крестьянское движение не является самостоятельным. Во главе стоят различные богатые, влиятельные пуштунские кланы и семьи. И эти семьи, собственно, используют движение «Талибан» для управления вот этими воинственными крестьянами. Но дело в том, что социальная база талибов – это где-то только, ну, условно говоря, треть населения Афганистана. Это зоны, где проживает пуштунское крестьянство. А вот крупные города, более светские, и зоны их национальных меньшинств, таджиков, шиитов, хазарейцев, это, в общем, места, где у талибов нет серьезных корней, нет никакой общественной поддержки. Когда вот они пришли к власти, они в прошлый раз, в 96-м году, они, в общем, соблюдали права пуштунов, но очень жестоко вели себя и в Кабуле, преимущественно таджикском и более светском, и в шиито-хазарейских зонах. Сотни тысяч людей тогда бежали из Афганистана. И делали они это именно потому, что они не имели поддержки в этих районах. Вот сейчас большой вопрос, а как они будут себя вести их в Кабуле, как они будут себя вести их в значительной степени в шиитском Герате и в других афганских регионах, населенных меньшинствами. Вот это пока непонятно. И мы не знаем на самом деле степень их дальнейшей жестокости, степень их влияния в этих регионах. И вот от этого очень сильно тоже зависит наряду с экономикой стабильность Афганистана. Польза талибов говорит сейчас только одно. То, что в Афганистане никто не хочет воевать. Афганцы устали от войны, они хотят посмотреть на то, что будет дальше. А вот как себя талибы будут вести в этих зонах нацменьшинств и в городах, вот от этого очень многое в будущем зависит.
آب و هوایی خوشه داره وطن طبیعت زیبای دلکش و چمن زادگاهی شیری مردای قهرمان.
Но весь мир сейчас волнует не столько это, наверное, сколько насколько будут склонны или не склонны талибы к внешней экспансии, потому что на этот счет существуют очень разные мнения, идут горячие споры.
Ну, вообще, их руководство сейчас, вот эти игры во внешнюю экспансию, вряд ли выгодны. Именно потому, что у них масса проблем, о которых мы вот сейчас говорили, и социально-экономических, и этнополитических проблем. Но, к сожалению, вот здесь есть другая проблема, связанная с талибским движением. Движение «Талибан» не является каким-то монолитом. Это коалиция различных фракций и полевых командиров, довольно самостоятельных. И мы не знаем в действительности, какую политику будут вести разные группировки. Смогут ли вообще талибы централизованно управлять Афганистаном? Это один из тех вопросов, которые сейчас существуют. И от этого зависят, в частности, их отношения к другим странам. проблема заключается в том, что изначальное вот это радикальное исламистское ядро их идей, оно было размыто именно потому, что они представляют собой сложную коалицию разных пуштунских кланов, богатых и семей. Но, с другой стороны, как они смогут держаться вместе и смогут ли, вот мы этого не знаем.
Только что, кстати, талибы вновь заявили, что на подконтрольной им территории страны не появится ни террористов из Аль-Каиды, ни террористов из группировки «Исламское государство». Они их считают якобы своими врагами. Однако они там и так есть, и есть они там очень давно. И можно ли в этом поверить талибам, ну, что они будут с ними бороться?
Так вот, главная проблема заключается в том, что, может быть, те люди, которые делают эти заявления, даже так искренне думают. Но смогут ли талибы на практике это осуществить? Вот это большой вопрос. Потому что, как уже было сказано, из-за фракционности талибов у них есть внутри разные структуры. Ну, например, у них есть так называемая сечь Хакани или совет Пешавара. Эта группировка, связанная с влиятельным пуштунским кланом Хакани, она получила ни много ни мало Министерство внутренних дел. А также, похоже, они угнездились в Министерстве образования. Лидер этой группировки, он объявлен в розыск США, и за его голову там предлагают 5 миллионов долларов. Почему? Потому что сеть Хакани – это, собственно, фракция талибов, тесно связанная с Аль-Каидой. И есть другие группировки, осколки каких-то джихадистских движений салахитских из Средней Азии, которые тоже имеют связи в Афганистане. И вот с учетом того, что столь радикальные люди со столь мутными взглядами и со столь страшными, в общем-то, контактами и связями, они имеют большое влияние внутри Талибана, очень сложно предсказать их политику. Но мне все-таки хотелось бы думать, что никакой внешней экспансии сейчас не будет, у талибов слишком много проблем. А что, чего следует скорее ожидать вот окружающим странам, это возможность потоков беженцев из Афганистана в случае, если там будет продолжаться дестабилизация. Вот мы видели, как это происходило в Сирии. Любой военно-политический переворот, он подразумевает возможность выхода вот таких огромных человеческих волн, человеческих цунами. И это случилось в Сирии, это может произойти, конечно, и в Афганистане, если там будет дальнейшая дестабилизация. И мне кажется, вот это сейчас главная проблема.
Напоминаю, что о талибах и их будущем я беседовал с востоковедом Михаилом Магидом. Спасибо, что были с нами. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».